Видимо, усталость сказывается, и не такая многочисленная аудитория, как ожидалось. Но, тем не менее, видимо, у нас есть там желание и намерение обсудить влияние развития аппаратных средств на возможности системы автоматизации инженерной деятельности. Например, есть, так как у нас здесь вендоры, вообще говоря, не пересекающиеся по технологиям. Коллеги из Hewlett-Packard, они представляют технологии широкоформатной печати, документооборота. Коллеги из NVIDIA — возможности визуализации, так сказать, они друг другу не конкуренты, а взаимодополняющие, конечно, компании. Поэтому, так сказать, там противопоставлять нам нечего, насколько я понимаю. Тем не менее, так сказать, и то, и те, и другие, так сказать, а также отсутствующие коллеги, так сказать, заняты, например, такими технологиями, как трехмерная печать, новые средства, так сказать, интерактивного ввода информации, так сказать, очень присущие в SAP, так сказать, набирающие, так сказать, обороты, они были бы тоже интересны. Ну, видимо, мы просто обменяемся мнениями, так сказать, на тему того, как мы видим, кто, например, такой вопрос, кто больше является тягловой силой? Требования, растущие требования к софтверу, и, соответственно, софтверные компании мотивируют, так сказать, производителей аппаратного обеспечения на поставку все более и более совершенных технологий. Либо инновации, собственно, самих хардверных компаний позволяют, наконец, софтверным, разработчикам софтвера использовать эти решения, инвестировать довольно дорогостоящее, так сказать, время своих разработчиков в использование этих технологий. Вот, Антон, каково твое впечатление?
На мой взгляд, сейчас немножечко впереди находится аппаратная составляющая, поскольку далеко не все технологии, я сейчас говорю не только про графику, далеко не все технологии, которые доступны для разработчиков приложений класса SAPR, они используются. Ну, конкретно, например, если говорить про графику, то я вот сегодня в своем докладе упомянул там несколько вещей, которые действительно используются далеко не всеми разработчиками SAPR. То есть есть продукты, которые используют уже в текущих версиях там чуть ли не все 100% того, что мы предлагаем, но тем не менее не 100. А большая часть SAPR-продуктов, она задействует лишь там 20-30% того, что дает, собственно говоря, графика. Но это лишь одно из направлений, поскольку есть еще манипуляторы, да, есть трехмерная печать, плоттеры и так далее. Не знаю, насколько там все это дело движется.
Лена, как вы ощущаете, извините, я уже начал заговаривать, Аня, а как вы ощущаете? Тянут ли вас софтверщики, или вы больше им предлагаете, чем они могут позволить пользоваться нашим клиентам?
Ну, мы тоже считаем, что мы предлагаем больше, чем они. То есть они нас не тянут. То есть мы как бы мы разрабатываем все новое и новое для удобства пользователя. Но никак как бы, прямой связки софтвер тут нет. Вот. Ну, кстати, Владимир, вы не сказали, мы тоже 3D-принтеры поставляем. То есть, да, мы тоже теперь еще и этим владеем. А хочется, конечно, сказать, что мы постоянно пытаемся быть рядом с ними, естественно, потому что нашим клиентам это необходимо. И вот, например, в последнем продукте, вот, который стоит сзади меня, который я сегодня во всем продемонстрировала, первым в России, с ним, например, вместе поставляются продукты Autodesk в комплекте, без дополнительных затрат от пользователя. То есть мы поставляем вот эту программу, которая позволяет векторизовать после сканирования. Вот. То есть вот такие коллаборации, да, но не другого типа.
Так, Володь, ты, видимо, как вынужденный представитель отрасли и глядящий дальше, может быть, реальных проектировщиков вперед, как ты думаешь, нужно ли наиболее современные аппаратные решения, давать о них информацию или давать их ими пользоваться, их осваивать, еще на этапе подготовки специалистов, чтобы они, придя на предприятие, мотивировали своих будущих коллег и свое будущее руководство на использование наиболее передовых наработок технологических именно в аппаратном обеспечении. Какое может быть на эту тему мнение?
Мое мнение может показаться несколько необычным. Значит, поскольку я преподаватель, мы учим студентов, то мы постоянно сталкиваемся с той проблемой, что у них аппаратное обеспечение явно недостаточно для того, чтобы нормально учиться. потому что большинство студентов, практически все, делают работу дома, на своих домашних компьютерах, вот, которые у них были куплены, как правило, в момент поступления или еще раньше, но, в общем, все очень старенькие. Дальше, чтобы экономить деньги студентов, я им всегда объясняю, что вам придется купить новый компьютер, например, но покупайте не самый лучший, а покупайте второй сверху в списке. Он будет стоить дешевле, но он тоже очень хороший. А самый лучший, он через полгода перейдет на вторую позицию. Вот так вы экономите деньги. Вот. Но меня удивляет другое. Меня удивляет, что... Да, программы мы имеем практически самые современные. От того же Autodesk. И меня удивляет, что эти программы работают даже на том, на чем они не должны работать. Вот. И на этих стареньких компьютерах все равно все работает. Вот. Поэтому моя такая ситуация не совсем обычная, но очень бы хотелось, чтобы, во-первых, у них все это было самое новое и доступное. Во-вторых, безусловно, надо всех информировать о том, что есть. И вот, скажем, возможности трехмерной печати, я им на пальцах рассказываю, как сказку про Колобка. Они ее с интересом слушают. Причем я могу им врать, в принципе, потому что они все равно проверить не смогут. Это слишком пока еще жирно. Вот. Но надо их, надо об этом ориентировать, надо к этому готовить, что они с этим когда-нибудь столкнутся. Вот. И особенно, когда мы действительно сталкиваемся, можем показать, это просто здорово. Вот. Так что вот такая ситуация интересная.
Ну, вот таким образом возникает, на мой взгляд, некоторая диспропорция, так сказать. Те специалисты, которые, казалось бы, там, через 2-3-5 лет будут наиболее передовыми, они немножко лишены информации о наиболее передовых решениях. По-моему, это как раз те люди, которые должны принести знания о самых передовых вещах, так сказать, в те предприятия, которые являются непосредственными потребителями продукции хардверных вендоров. Что вы на эту тему думаете? Может быть, стоит пропагандировать это через вузы, как это делают софтверные вендоры?
Ну вот удивительно, что студенты не знают о том, что есть широкоформатная печать, о том, как она выглядит, потому что мы активно работаем с вузами. Может быть, мне стоит познакомиться с вами поближе, чтобы с вами тоже мы работали более активно. Потому что там при каждом вузе, ну, то есть там существует, кому нужно, конечно, существует наше оборудование, которое можно распечатывать, да, как бы это в рамках копи-центров или чего-то. Но сейчас оборудование становится настолько простым, что, ну, то есть вот этот аппарат, который сзади меняет революцию, он такой простой, что любой человек может на нем работать. Любой. То есть уже не нужно никаких специальных знаний, не нужно ничего для этого. Нужно создать PDF и распечатать его. И все стремится к этой простоте. Поэтому, то есть знания, да, мы готовы делиться и очень хотим. И странно, что это не так. Ну, это наверняка наша ошибка. Вот, но ситуация такая, что все становится проще и проще.
Дело не в знаниях. Со знаниями все в порядке. Дело в деньгах. Вот. У вуза нет столько денег, чтобы купить аппарат трехмерной печати. Вот. И если у вуза появятся такие деньги, он их потратит на что-нибудь другое. И тут ничего не сделать. И ваша компания ничего не сможет сделать. И все вместе ничего не смогут сделать. И когда я, скажем, узнаю ситуацию в западных вузах, то мне завидно. Вот. Они нам завидуют тоже, потому что у нас в ситуации отсутствия какого-то серьезного аппаратного обеспечения студенты вынуждены обходиться минимумом и включают голову в большем плане, в большем смысле, больше научатся делать, исхитряются как-то. Вот. Но здесь все только в деньгах. И это позиция государства. Если государство бы считало, что вузы должны быть передовыми заведениями, которые двигают за собой всех остальных, наверняка всех бы обеспечивали по-другому. Вот. Но раз оно так не считает, то мы имеем то, что имеем.
В общем, из моего опыта, а на самом деле из совместного опыта вот, небольшого сотрудничества с компанией NVIDIA, около, наверное, года назад проводили совместное тестирование производительности одного из популярных саппорт-пакетов, так сказать, на линейке профессиональных карт NVIDIA. Это вот то, о чем Владимир не так давно говорил, вот буквально минуту назад. Программное обеспечение довольно успешно работает на рядовом оборудовании, и создается впечатление, что этого достаточно. А на самом деле было показано, что использование профессиональных решений дает значительный выигрыш в производительности и в эффективности работы того же самого программного обеспечения. Может быть, имеет смысл вести какую-то пропагандистскую работу, Антон, так сказать, именно начиная с вузов, чтобы специалисты понимали, что все-таки профессиональная работа требует профессионального оборудования, чтобы люди не пытались делать суррогатных решений там, на базе игровых видеокарт в профессиональном применении, а потом удивлялись, почему действительно серьезная работа начинает тормозиться. Все же вот буквально 5 минут назад было хорошо на простых решениях.
Ну, если можно, я прокомментирую прошлое заявление, предыдущее заявление. Как вариант, мне кажется, имеет смысл использовать институт базовых кафедр. Ну, я не знаю, как это в вашем университете сделано. Вот там, где я учился, студенты там, третьего и выше курсов проходили практику на предприятиях. Причем предприятия, которые занимаются решением реальных проблем. И, как мне кажется, вот студент, как бы он хорошо не учился, все равно в институте научившись, он приходит на конкретное место работы, ему придется доучиваться или даже, может быть, в ряде случаев переучиться чему-то новому. Так вот, те же самые плоттеры, да, грубо говоря, про которые вот, с которых начался диалог, они наверняка стоят на этих предприятиях. И чтобы научиться им пользоваться, идеальный случай – там поработать. Собственно, базовая кафедра – это решение этой проблемы. То есть студент, продолжая учиться в институте, он там какие-то 2-3 месяца занимается на базовой кафедре, решает реальные задачи и получает опыт работы с профессиональным оборудованием, включая те же самые плоттеры. Мне кажется, это может быть вариантом, может быть, имеет смысл пообщаться с… Ну, плоттер – это просто один из вариантов. Я там грубо привел пример, с этого начался разговор. Но вообще, мне кажется, это вполне такое неплохое решение этой проблемы. Вот. А касательно информирования студентов, я на самом деле с вами абсолютно согласен, но вопрос в другом. Вопрос в том, что студентам, как мне кажется, не будет действительно интересным так глубоко вдаваться в задачу. Студентам нужно рассказать верха, да, чтобы они поняли, как, что такое проектирование, как к нему подходить. И так далее. То есть вот таких глубоко технических деталей я не думаю, что имеет смысл давать, и, по крайней мере, я не думаю, что им это будет интересно. Но, безусловно, имеет смысл вести работу, информационную работу и с предприятиями, ну и, наверное, с вузами все-таки в какой-то степени тоже. Что, собственно, мы и делаем, но просто охватить всех невозможно. Вот даже то же самое участие в конференции – это тоже своего рода информационная работа. И еще один момент, который здесь сильно помогает – это производители софта. Поддерживая разработчиков приложений, ну, тех же самых SAP в том числе, да, мы предлагаем им использовать наши технологии. Используя наши технологии, они таким образом рекомендуют своим заказчикам использовать наши решения, которые, собственно, обладают этими технологиями, чтобы их приложения работали корректно и там, быстро. Собственно, таким образом мы еще один путь информирования.
Да, конечно.
Я тут могу выступить от производителя программного обеспечения, так сказать, в каком-то смысле. Хочу остановиться на двух, с моей точки зрения, важных моментах. Во-первых, как правильно заметили производители аппаратуры, они всегда идут впереди. Потому что нелогично писать программы, так сказать, под которых нет аппаратуры. Да? То есть и вопрос о курице и яйцах, он как бы всегда остается, так сказать, актуальным. Вот. Но есть на самом деле один очень важный момент, так сказать, с точки зрения разработчиков. Понятно, что развитие тех или иных аппаратных платформ, она, так сказать, есть некий симбиоз требований от самых разных, так сказать, рынков, от самых разных заказчиков, от самых разных типов программного обеспечения. Поэтому та функциональность, которая появляется в тех или иных аппаратных решениях, она в значительной степени связана с неким компромиссом. Как раз тех самых требований, такого моря того, чего, так сказать, вообще можно было бы сделать и того, чего требуют рынки на данный момент, и возможности той или иной, так сказать, компании. Поэтому, конечно же, говорить о том, что все потребности в данном области, так сказать, CAD-систем SAPRA удовлетворены, так сказать, тех или иных решениях, ну, не всегда получается. Вот один простой такой частный пример, который сейчас, так сказать, можно привести, это вот вопрос тесселяции, да, то, что вот в продуктах NVIDIA, там, продуктах других производителей плат сейчас является, как бы, таким мейнстримом, да, который так очень активно рекламируется и так далее. Не вдаваясь в большие, так сказать, технологические особенности этих технологий, могу сказать, что с точки зрения разработки CAD-систем, это как бы некая полумера, да, то есть, потому что по логике развития именно CAD-систем хотелось бы, к примеру, все вопросы построения визуализационной модели, там, сетки, так сказать, и так далее, перевести на графическое оборудование. То есть вообще работать с точной математикой внутри, так сказать, основной модели, а все вопросы построения сеток, построения освещений, там, и так далее, отдать, так сказать, драйверам, отдать аппаратным конвейерам и так далее. То есть как бы тем самым, понятное дело, снять очень много вопросов, которые, так сказать, приходится сейчас решать на уровне основной системы. Так сказать. И понятное дело, опять же, видно по тенденции развития, так сказать, аппаратных средств, к этому идет, да, что идет постепенно, шаг за шагом. Понятно, опять же, что производители программного обеспечения в меру своих возможностей, в меру, так сказать, своего понимания тех или иных современных технологий, стараются как бы максимально использовать то, что предлагает, так сказать, современные как бы вендоры аппаратные. Но тут есть другой момент, о котором, так сказать, вот сейчас вот явно сказал мой коллега из вуза. Ведь тот феномен, который связан с тем, что программа КЭДовская там, или, так сказать, в этой области работающая, работает и на том оборудовании, на котором, казалось бы, она работать не должна, у этого феномена есть очень простое объяснение. Потому что, к сожалению, да, с точки зрения и производителей программного обеспечения, с точки зрения производителей аппаратуры, существует такая вещь, как парк оборудования, которые не только в ВУЗе, но и на заводах, на, так сказать, конкретных фирмах и так далее и тому подобное. И естественно, что вопросы совместимости, вопросы поддержки всего парка оборудования, к сожалению, являются обязательным условием вообще успешного ведения бизнеса. И поэтому все эти вещи происходят не случайно, конечно же, приходится обеспечивать совместимость и на программном уровне, так сказать, тех вещей, которые вроде бы не хотелось уже и поддерживать. Поэтому всегда и разработка программного обеспечения в области CAD является своего рода тоже компромиссом, что приходится держать, так сказать, зачастую два разных кода, решающих одну и ту же задачу, которая работает по старым технологическим цепочкам и по новым технологическим цепочкам. Особенно вот это заметно сейчас в плане, так сказать, графического оборудования. Да, вот если коллеги знают, что при переходе на так называемый OpenGL 3.0, да, фактически была изменена вообще вся архитектура графики, да, то есть как таковой. И поэтому сказать, что вроде бы тот же самый OpenGL существует, который когда-то там Silicon Graphics там разрабатывал, так сказать, для себя, по своим, так сказать, пониманиям аппаратным, сейчас, конечно же, это совсем другой процесс с точки зрения реализации, с точки зрения использования технологии. И поэтому чисто программно там, ну, все совсем иное. Более современное, более продвинутое там, и так далее. Но, тем не менее, это все нужно использовать. И, конечно же, разработки в области программного обеспечения пытаемся вот такие вещи использовать. Ну, конечно, есть задержка. Естественно, есть некая временная задержка перед, так сказать, появлением аппаратных решений и перед их использованием в промышленных пакетах. Потому что, сами понимаете, что CAD – это даже не индустрия игр, потому что вопросы совместимости, вопросы качества решений совершенно на другом уровне стоят. И поэтому понятно, что непроверенные технологии, так сказать, которых есть возможные, скажем так, несовершенство, которое проявляется на тех или иных моделях заказчиков, просто так вот никто не будет внедрять. Этим, с моей точки зрения, объясняется. Вот такая вот как бы инертность разработчиков ПО.
Хорошо, спасибо. Несмотря на то, что я вначале сказал, что вообще трудно столкнуть лбами производителей видеоадаптеров и производителей оборудования для получения твердых копий, на самом деле можно. То есть сегодня я имел небольшую, так сказать, беседу с Олегом Шеловицким, мы обсуждали, что может случиться. Вот вопрос, наверное, будет и к Антону, и к вам, Аня. Не может ли случиться так, что рост возможностей визуализации, особенно крупноформатной визуализации, например, в том числе и проекционной, не требующей физического экрана в виде электронного устройства, может заметно снизить потребность в широкоформатных твердых копиях. Когда можно будет носить с собой проектор размером с фонарик и показать крупноформатный чертеж на любой стене. Вот Что вы на эту тему думаете? Так вот неожиданно.
Меня зовут Денис Лавзов, компания Hewlett-Packard. Как-то была такая шутка, да, безбумажный офис будет тогда же, как когда же будет там безбумажные санузлы. Но мне кажется, что просто все будет приобретать какие-то новые качества, и вот безбумажная визуализация, она, конечно, будет и будет использоваться, но это ни в коем случае не уменьшит объем печати, а также производители печатающих, в кавычках, да, вот устройств, каким тут представляется Hewlett-Packard, они тоже не стоят на месте и тоже изменяют архитектуру своих устройств. И вот как раз то устройство, о котором мы сегодня так радостно для себя говорим, потому что мы его ждали несколько лет, оно, с моей точки зрения, как раз вот меняет вот эти правила игры. Например, это устройство не принтером становится, а средством коммуникации. И его суть не состоит в том, чтобы печатать определенный формат с определенным разрешением, с определенной скоростью. И это, я согласен, уже остается в прошлом. Вот то, что наступает, это то, что вы можете легко, просто, не задумываясь, переводиться из бумажного в электронный вид. Вы можете хранить свои файлы, вот сегодня очень много говорилось о мобильности. Вы можете взять свой телефон и сделать отпечаток с него, да, с того файла, который вы храните на этом телефоне. Те технологии, которые вот мы сейчас вводим, это принтер, который имеет непосредственный контакт с интернетом, и то, что вы создаете с помощью этого принтера, сканируя, например, это уходит в облака, и из этих облаков вы дальше этой информацией сможете воспользоваться в любой точке мира или вывести твердую копию на любом принтере, который находится в любой точке мира. То есть здесь я хочу сказать, что да, мир он становится исключительно многообразен, и вот то, о чем вы сказали, то есть правила игры, они постоянно меняются, и поле приложения своих интеллектуальных усилий и R&D, которые имеют крупные корпорации, эти инвестиции вот и позволяют иметь вот динамику и, собственно говоря, двигать общий такой прогресс и стиль работы менять.
Спасибо. А тогда, Антон, я попрошу тебя рассказать о наработке более подробно, чем тебе удалось в этом коротком сообщении, которое было во время пленарной сессии, о перспективах использования стереоскопических изображений. То есть предлагаемое сегодня решение все-таки требует наличия специального устройства очков. Появлялись в прессе и в интернете сообщения, что некоторые производители устройств отображения непосредственно там, мониторов ищут пути получения стереоскопических изображений на обычном экране, не требующих дополнительного оборудования, типа параллактического барьера и тому подобного рода вещей. Есть ли такие наработки в NVIDIA?
Спасибо. На самом деле существует большое количество технологий создания стереоизображений. Наверное, можно долго об этом рассказывать. Я, пожалуй... Что-что? Их много, я, пожалуй, даже не буду этого делать. Может быть, я даже чего-то и не знаю. Однако мы, действительно, посмотрев все эти варианты, да, у нас есть целое большое подразделение, которое так и называется... у нас есть такая должность Chief Scientist в компании, и есть подразделение, которое занимается исключительно наукой. То есть это люди, которые изобретают все наши продукты, все наши решения. Они, я думаю, что провели не одну тысячу, наверное, человека часов работы, принимая решение, какую технологию выбрать, и в итоге остановились на шаттерной технологии, которую мы сейчас, собственно говоря, и используем для создания наших решений. И мы говорим об этой технологии и говорим, как я считаю, обоснованно, что это на сегодняшний день наиболее удобная и наиболее качественная, и самое главное, что наиболее перспективная из всех технологий создания стерео. Поэтому, собственно, мы по этому пути и пошли. А другие технологии, у них есть какие-то плюсы, безусловно, но есть и минусы. А касательно, кстати, вопроса насчет печати и возможности ее замены какими-то электронными средствами визуализации, я на самом деле с Денисом абсолютно согласен, что печать она никуда никогда не денется, ну, по крайней мере, в моем представлении, да, она будет всегда. Единственное, что, возможно, уменьшится количество печатаемых ну, в 2D или в 3D изделий, поскольку вот лично я, да, и вообще наша компания видит достаточно большое количество проектов, связанных и с созданием больших систем визуализации, и с созданием комплексов принятия ну, таких общих конструкторских решений, где собирается много людей, они вместе смотрят что-то, те же самые очки там используются, те же самые проектора, и создаются системы погруженного проектирования, может быть, я неправильно, не совсем правильно называю, ну, то есть система, где можно видеть прямо буквально перед собой, скажем, двигатель, да, и там по-разному его вращать, увеличивать, делать срезы в режиме реального времени. И вся группа людей, которая находится в этом помещении, она его видит. И более того, есть такие проекты, где люди уходят от макетирования, и, ну, то есть создается макет кабины, да, там, скажем, самолета, который используется для того, чтобы ну, подобрать эргономику, оптимизировать эргономику кабины, то есть насколько удобно рукой тянуться до каждого из мест. Раньше это делалось из фанеры, сейчас это делается целиком в цифре, то есть это ну, не нужна молоток, отвертка больше, это все делается целиком с помощью систем визуализации, то есть используются очки, используются перчатки, используются ну, там целая куча разных устройств для этого. Но это удобнее, это быстрее, на самом деле это даже дешевле. То есть я думаю, что в итоге количество вещей, которые печатаются, немножечко уменьшится, ну, как мне кажется. А графика выйдет немножечко в этом плане. Ну, она просто покроет то, что сейчас в какой-то степени печатается.
Спасибо. К сожалению, у нас не так много карт-вендоров здесь, поэтому вопрос будет прямым. А одной из новинок, вышедшей год назад Windows 7, была поддержка Multi-Touch. Технологии и просто тач-технологии, так сказать, как стандарта, встроенного в операционную систему. А есть ли представление вот у вас, вашей компании, насколько это перспективно с точки зрения, так сказать, улучшения эргономики рабочего места проектировщика? Что этому может дать? Или наоборот, это является просто маркетинговым привлекательным ходом? Вот у меня есть свое мнение, что в том виде, как подается мультитач сегодня, это не очень, так сказать, системно и не очень профессионально с точки зрения CAD-применения. Потому что точные движения, которые характерны для проектирования, так сказать, или исполнения графической работы, они требуют, так сказать, не точности пальца, а точности пера. И почему-то, так сказать, про это забывают. И очень нам ловко показывают манипуляции там, на айфоне или еще чем-нибудь. Вот каково мнение на эту тему?
Ну, я, в общем, согласен, так сказать, с вашим мнением по поводу, так сказать, того вида технологии мультитач, который сейчас, так сказать, активно развивается. Вообще, как бы вот эта вот идеология виртуальной реальности в плане использования системы проектирования, пока, с моей точки зрения, больше, так сказать, рекламная, скажем так, позиция, в которой люди хотят создать новую потребность в тех или иных технологиях. Ну, в первую очередь, конечно, за этим стоят производители аппаратуры. Потому как вообще говоря, технологии ввода графической информации существуют, по сути, с момента возникновения вообще электронного дисплея, да, то есть, так сказать, много разных устройств ввода проходили, и вообще, по большому счету, так сказать, за вот эти десятилетия развития радикально ничего не изменилось. Связано, возможно, это в первую очередь с эргономическими факторами. Да? То есть даже попытки вот эти вот устройства трехмерного ввода, так сказать, они все постепенно внедряются, кому-то удобно, кому-то неудобно, но нет этого как бы основного движения, что действительно вот удобно трехмерные мышки, которые вот всюду, так сказать, люди используют. Потому что все очень субъективно. Аналогичная, похожая ситуация с мультитачем. Так сказать. Понятно, что для определенного класса задач, возможно, для определенного класса программного обеспечения, например, набросать какой-нибудь простенький эскизик, так сказать, для того, как бы зафиксировать идею базовую там, чтобы на каком-то планшетном устройстве, допустим, и так далее. То есть вот в определенном секторе это вполне жизнеспособный подход. Делать же целиком изделие, используя все функции там, крупного программного продукта, в ближайшей перспективе непонятно, как это удобно делать. Да? То есть вопрос не в технологии, а именно в понимании ее применения к нашим задачам. Пока я не могу сказать, что у нас есть однозначное понимание о пригодности или непригодности этого продукта. Мы сейчас больше изучаем как бы этот вопрос, потому что совершенно понятно, что есть некоторая новая тенденция, некоторая новая возможность в аппаратуре, и хотелось бы, конечно, пользователям дать возможность использовать эту технологию. Но не хочется повторять вот ошибки, которые были до этого по вот этим всем очень хитрым устройствам ввода, которые, опять же, мы поддерживали, да, есть люди, которые там умеют этим пользоваться, получают, так сказать, эффект от этого использования, но отнюдь не, так сказать, широким фронтом они это используют и внедряют. Вот. Я думаю, что мультитач, он хорош для мобильных устройств. И вот в этом направлении мы как раз это дело и рассматриваем. Так сказать. Для рабочего места конструктора вообще, ну, в ближайшей перспективе вряд ли. А дальше посмотрим, может быть, там что-то придумается в интерфейсе. Возможно, Microsoft или Apple предложат что-то, так сказать, новое осмысление этого процесса. Посмотрим.
Хорошо, спасибо. А есть еще одна модная тема, которая муссируется вообще в IT, в сообществе, может быть, даже отдельным образом, во всяком случае, последние 2-3 года, это, можно сказать, тренд, это так называемые клауд-технологии. По-своему, видимо, каждый производитель, так сказать, аппаратного обеспечения видит свое место, так сказать, в развитии этой технологии, так сказать, в использовании их решений, их предложений, так сказать, для обеспечения работы подобного рода, так сказать, сервисов или предложений, так сказать, по использованию конечных, так сказать, систем, связанных, так сказать, как с оборудованием, так и с программным обеспечением. Антон, насколько я понимаю, так сказать, насколько мы все знаем, так сказать, из публикации, из твоего сегодняшнего сообщения, графические процессоры уже вышли далеко за пределы просто обеспечения возможности визуализации. Они используются для специализированных расчетных систем и тому подобного рода вещей. Как видит NVIDIA перспективы использования ГПУ именно в центрах обработки данных, так сказать, на которых, собственно, будут работать эти потенциальные клауд-решения?
Спасибо. Вот хочу добавить, опять же, прошлому докладчику. Буквально недавно был на сайте Apple, обнаружил там приложение для iPad, которое позволяет проектировать, и там написано, что интерфейс почти такой же, как в AutoCAD. Ну, не знаю, как называется. Ну, то есть, может быть, да. То есть суть в том, что на iPad, да, который является вот этим тачпадом, можно реально проектировать что-то типа такого профессионального сапра. Вот. А касательно клауд-компьютинга и облачных вычислений, ну, здесь наша позиция такова, что мы, не делая конечных продуктов, а делая решения для их создания, мы оставляем на откуп нашим партнерам, что они с ними будут делать. То есть кто-то может создавать какие-то центры обработки данных в облаках, кто-то может ставить их внутри персональных компьютеров или внутри серверных, как угодно, зависит от приложения, от того, что они хотят решать. Ну, я могу привести пример, то, что вот уже сейчас есть несколько компаний, одна из них находится в Европе, которые за деньги предоставляют, ну, на основе как коммерческой услуги, предоставляют доступ к усилительным ресурсам на базе GPU, то есть это центр обработки данных, в котором стоит кластер, к которому подключены Tesla вычислители. И вот в качестве нашего российского примера я могу привести компанию «Лаборатория Касперского». Они у себя в центре обработки данных используют наши вычислители на основе GPU, тоже NVIDIA, Tesla. Используют их, ну, грубо говоря, помогая нам с вами, пользователям Касперского, кто из нас является, быть безопасными. Что делается конкретно? Вот, допустим, на клиентском компьютере, то есть где стоит клиентская версия антивируса, обнаруживается какой-то файл, который, ну, не похож ни на одну из записей в базе, то есть он точно не является вирусом, но по анализатору поведения он вроде бы похож на вирус. И для того, чтобы убедиться в том, что он не является вирусом, что делает клиентская версия? Она, ну, клиент на компьютере, он отправляет там короткий снимок, там, типа хэш этого файла на сервер, центр обработки данных Касперского, и там он сравнивается с огромной базой файлов, там несколько десятков терабайт. Это файлы, выпущенные всеми производителями софта за последние несколько лет. То есть это гарантированно чистый файл. И уже если там не происходит совпадение, то есть, опять же, нельзя сказать, да, тогда он уже попадает в руки анализатору, аналитику, и тот уже разбирается вручную. Если же происходит совпадение, то, соответственно, дается отбой, и компьютер продолжает работать так же, как работал. Вот один из примеров облачного сервиса. То есть там, где работают GPU, то есть реальный пример. И я думаю, что таких будет много, может быть, есть еще какие-то, просто я про них не знаю.
Спасибо.
Аня, вот сегодня продемонстрировано устройство, так сказать, впервые в России. Оно во многом действительно инновационно с тем, что оно работает самостоятельно. Оно не требует наличия рабочей станции. Оно работает с флешкой, оно подключено к интернету. Очевидно, напрашивается, так сказать, вопрос. Каково его место, какова его позиция, так сказать, именно в облачных вычислениях, в облачных системах, в облачных средах?
Ну, тогда надо чуть-чуть рассказать о компании HP в целом. Да? То есть мы уже несколько лет занимаемся разработкой вот этой вот облачной системы, и первые, кто туда пришли, это, ну, как я их называю, консюмер-продукты, да, это маленькие настольные принтеры, которые уже как бы обладают этой системой. Но разрабатывалась она для всех, то есть она будет использована и в лазерной технологии, и у нас, то есть все как бы едино. Но и в это я знаю, что потратили очень много денег в R&D, чтобы сделать этот ресурс для нас. И, соответственно, а что будет делать наш принтер, сейчас Денис расскажет.
Да, но устройство это некая вот новая категория. Я-то, в принципе, когда тоже думал, как его представить, это вот как iPhone. То есть были телефоны, по которым можно разговаривать, но появился iPhone. Были принтеры, на которых можно было печатать, но появился T2300 MFP. То есть средство очень удобное, оно как раз позволяет иметь прямой контакт с облаками или с файлообменниками, или что дальше мы предполагаем, что будут как раз написаны какие-то приложения, которые позволят принтеру напрямую коммуницировать с вот этими приложениями, размещенными в облаках. Например, среди принтеров вот домашнего класса, там эта система вот работает так. Появилось какое-то спецпредложение на сайте, не знаю, Amazon. И для того, чтобы им воспользоваться, нужно распечатать флайер. И этот флайер автоматически распечатывается на этом принтере, и пользователь этого принтера идет в магазин и получает какой-то бонус с этого. Вот. Здесь, наверное, ну, не знаю, будущее покажет, как именно эта платформа будет развиваться и как напрямую принтер будет коммуницировать с различными сервисами, облачными сервисами. Но вот сейчас, то, что я уже сказал, возможно сканировать, отправлять документацию на файлообменник, распространять эту информацию по рабочей группе в виде приложения или в виде просто нотификации, email-нотификации. И, соответственно, любой пользователь, зарегистрировавшись на сайте HP Print and Share, сможет воспользоваться информацией, посланной каким-то пользователем в облака. То же самое можно с помощью компьютера, находясь рядом с принтером. Вот здесь Wi-Fi, берем телефон, заходим на HP Print and Share, выбираем файл, который мы хотим напечатать, и опускаем его вот сюда на печать. То есть, находясь рядом с принтером, вы будете иметь возможность печатать. Пока это вот так.
Так, ну тут я немножко, наверное, пофантазирую, так сказать, а вы ответите, так сказать, прав я или не прав. А возможно ли себе представить, например, такой набор сервисов? Предположим, существует средняя школа, вуз, может быть, небогатый вуз, который не в состоянии купить такое устройство, ну, просто по финансовым причинам. Но существует организация, которая обеспечивает такой сервис. И, соответственно, без необходимости являться лично даже, так сказать, в эту службу, можно соединиться с соответствующим, так сказать, сервисом или непосредственно с устройством. Нужный файл будет, например, напечатан и выслан почтой заказчику. Я прав? И, соответственно, если есть какой-то определенный набор уже готовой широкоформатной документации, исторически унаследованной, это могут быть чертежи, это могут быть карты, которые нужно передать своему партнеру, находящемуся, так сказать, бог знает где. То есть, соответственно, можно отсканировать и, так сказать, с помощью этого устройства поместить, так сказать, на соответствующее файловое хранилище, сообщить адрес, и все будет в порядке. Я прав? Ну да, это уже обнадеживает. То есть это, в общем, должно, собственно, мотивировать, так сказать, каких-то инвесторов на обеспечение таких сервисов.
Давай. В Вообще такой принтер для студентов это будет незаменимая вещь, потому что студент, он все, как правило, делает в последнюю ночь, вот, и потом он куда-то бежит сонный или полусонный где-то распечатывать. Наш принтер, который есть у нас, он не может всем разом все распечатать, поэтому они куда-то еще бегут, вот, а тут было бы проще. Отправил, и потом надо добежать только для того, чтобы забрать. Вот, у них это безусловно. Но они и так обожествляют компанию Hewlett-Packard. Да, потому что у нас стоит 130-й дизайн джет. Я недавно узнал, что он уже последний в линейке тех, что поддерживается, и скоро его там уже не будет. А он у нас до сих пор стоит, он работает 24 часа в сутки, и ничего с ним не случилось. Поэтому там они это, вот. А тут такая вещь, это просто послал, прибежал и забрал. То есть вот я приеду, у меня будет через неделю лекция, я им опять сказку расскажу, что я видел принтер, который сам из интернета берет и печатает. Вот. Вот так. Это очень интересно. Так что вот эта сфера, где применение будет просто непосредственное. И дальше, это, безусловно, должны уловить те, кто занимается печатью за деньги. Это им тоже удобно. Вот. Ну, в общем, это очень удобно, безусловно.
Что я еще, наверное, хотел бы обсудить, это тот факт, что в последние, опять же, годы активно, во всяком случае, в нашей софтверной среде, так сказать, и именно в саппорт-отрасли, активно муссируется идея, так сказать, о жизни не на одной платформе. То есть, скажем так, последние десятилетия, если не полтора, если не два, так сказать, ведущей платформы как операционной системы для нас были Windows. Соответственно, отрасль не сильно обращала внимание ни на аппаратное обеспечение фирмы Apple, так сказать, ни на операционную систему Linux. И, соответственно, насколько я понимаю, так сказать, вендоры, производящие профессиональное оборудование, в основном используемое именно в профессиональной среде саппорт, так сказать, или профессиональной графики, так сказать, уделяли большее внимание, очевидно, большее внимание в обеспечении качественными драйверами, так сказать, пользователей Windows. Сейчас ситуация меняется, выходит версии, так сказать, многих продуктов, так сказать, и под Linux, и под Mac OS. А какое ощущение внутри, собственно, вендоров? Есть ли, так сказать, определенный спрос на более качественное программное системное обеспечение, обеспечивающее совместимость устройств, например, с Mac OS и с Linux? Ну, Linux это вообще отдельная статья, потому что их очень много разных, так сказать, и с ними довольно сложно жить. Но периодически со специфическим аппаратным обеспечением, ну, возникают проблемы, бывают. То есть каковы тенденции, каковы мысли, каковы тренды в этом отношении. То есть вот, например, смогу ли я использовать вот такой принтер, так сказать, имея Linux рабочую станцию? Чего я, конечно, делать никогда не буду, надеюсь.
Честно сказать, так глубоко, ну, во всяком случае, я не мыслил. Наша идея, чтобы печать была очень простой. И поэтому, может быть, за этим наверняка стоит, опять же, очень длительная и кропотливая работа инженеров. Но для пользователя мы стремимся к тому, чтобы печать была на раз-два. Ну, для нас выгода в том, что если печать это легко, значит просто человек будет больше печатать. Если печать это сложно, как 3D-манипулятор, да, ну или что-то такое эксклюзивное, то значит этим не будет пользоваться. Поэтому мы как производители в этом кровно заинтересованы. И делаем именно такие вещи, которые позволяют, например, вот сейчас последняя такая фишка, это просто печать без драйверов. И как это происходит, я не знаю, да, но смысл такой, что ты просто нажимаешь на иконку этого файла, и у тебя ты делаешь предварительно превью, то есть чтобы не ошибиться, это честно по отношению к клиенту, да, чтобы минимизировать его затраты и уменьшить брак, и выходит принтер. Вот, мы видим, как со стороны пользователя это выглядит так.
Ну, бездрайверную печать я вчера сама изучала, потому что устройство приехало вчера, и мы его тут вчера настраивали. И действительно, драйверов не нужно. Если у Linux есть что-то типа интернет-эксплорера, который может выйти в интернет, то все возможно, без проблем. Подключившись, вы сможете сделать что угодно с ним.
Во всяком случае, со стороны печати наступило практически счастье. Антон, такой же вопрос к тебе. То есть совершенно очевидно, не было большой целесообразности, так сказать, интенсивно поддерживать нецелевые платформы для профессиональной линейки Quadro. Я знаю, что драйверы были, так сказать, но по качеству драйверы для Windows всегда были лучше. Меняется ли ситуация сейчас? Чувствует ли компания, что есть в этом необходимость?
Спасибо. Я абсолютно согласен с тем, что поддерживать нецелевые платформы – это действительно странная тема, но вопрос тогда, какие платформы являются целевыми? Вот для нас, если мы говорим конкретно про профессиональные решения, а это две категории продуктов – это Tesla и вычислители, да, и Quadro – это графика. Собственно говоря, для обоих из этих продуктов целевыми являются и Windows, и Linux системы. Macintosh в том числе, да, безусловно. Но я не буду сильно много говорить про Macintosh, поскольку рынок, во-первых, этих продуктов для нас, по сравнению со всеми остальными операционками, он, во-первых, небольшой. Во-вторых, и продуктовая линейка под Macintosh у нас значительно меньше, именно вот профессиональных продуктов, да. Это обусловлено не нашим решением, а то есть какими-то соглашениями между нами и Apple. Я даже не знаю, не берусь ничего комментировать. Вот. А касательно, скажем, начнем с графики, да. Есть масса заказчиков, которые используют и Windows, и Linux приложения. Вот в качестве примера могу принести нефтянку. Есть масса приложений, которые, не SAPR, но это приложение для проведения каких-то гидродинамических симуляций, расчетов и визуализации их в том числе. Причем визуализация там требуется колоссально масштабная. Они используют одни из самых дорогие наши решения здесь. И эти продукты, часть из них работает под Linux, если не сказать большая часть. И у нас более того, поэтому мы не только делаем драйверы под Linux и поддерживаем их, причем 32-64 бита. И давно это делаем, и на самом деле я даже не знаю, почему вы говорите, что они не очень хорошего качества. Десктопное — это другое. И десктопная графика — это совсем другое направление. Другие люди этим занимаются. И уровень вообще совершенно разный. Даже про них здесь лучше не упоминать. Вот. Просто не мы их производим. Да, игровая графика делается не нами, ее делают наши партнеры, и мы не отвечаем за качество. Мы даем им лишь рекомендации, да, дизайн какой-то. Они не обязаны ему соответствовать. Они там ставят свои системы охлаждения, разгоняют каким-то образом частоты. И делают что-либо, чтобы отличаться от конкурентов, потому что у всех чип исходно одинаковый. Профессиональные продукты производятся целиком в 100% соответствии с дизайном, с нашим, поэтому мы можем за них отвечать и гарантировать. Собственно, то же самое и с драйвером здесь происходит. Так вот, у нас даже есть технология, которой нет ни у кого. Эта технология позволяет на одной операционной, в одном компьютере, имея две операционных системы, то есть там какая-то материнская, да, и в ней запущена еще одна дочерняя, имея несколько видеокарт, получить аппаратное ускорение графики, аппаратное ускорение OpenGL в каждом из контекстов операционной системы. То есть, допустим, запущена Windows, в ней Linux или наоборот. Так вот, в каждой из операционок будет аппаратное ускорение, каждый из операционок будет видеть свою собственную видеокарту. И таким образом, вот как раз нефтяники решают свою задачу, где на одной станции работает несколько разных продуктов, работающих на разных операционках. Вот. А касательно вычислителей, то здесь ситуация абсолютно в сторону поддержки Linux. Почему? Потому что огромное количество кластеров и вычислительных систем работает именно под управлением подобных операционок. И здесь у нас, я даже не могу сказать сходу, с каких больше, Windows или Linux инсталляции сейчас. Поэтому здесь мы поддерживаем оба направления и будем поддерживать.
Спасибо. Мы практически исчерпали свое время. Если у кого-то есть желание высказать отдельное особое мнение или задать какой-то вопрос, вдруг я в какой-то случайности знаю что-то, вот в силу собственного любопытства узнал или там в силу наличия какого-то канала информации, то пожалуйста, сказать, высказывайте, задавайте вопросы. Если мы считаем, что мы немножко подустали, сказать, и сегодня плодотворно поработали, то мы без 3 минут по времени. Давай, Володь.
Поскольку все подустали, я расскажу историю почти анекдотичную, которая показывает, насколько мы в наше время находимся там, что раньше считалось фантастикой. Я вот сидел, думал, смотрел на этот принтер, видел много мониторных систем, сегодня нам картинку показывают. Очень интересно. Значит, 91-й год, май месяц, Советский Союз. К нам приезжает выставка, называется «Дизайн США». Она ездит по всей стране, и они едут туда, вот, ну, на восток, доезжают до Новосибирска. Это их последнее место, где они показывают, и потом они все сворачиваются и улетают. И вот последняя выставка в Новосибирске. Значит, у нас народ, архитекторы, поехали туда. Я не поехал, чем-то был занят. И они приезжают, и мне рассказывают вот с такими глазами, что я им показывал автокад, где там надо было мышкой, ну, понятно, еще не под Windows даже автокад, это был досовский автокад, что я там мышкой какие-то команды выбирал, какие-то опции мышкой. А там, говорят, люди пальцем с экрана все выбирают. Я говорю, да не может такого быть. Они говорят, да мы сами видели. Подходит человек, который там ведет этот стенд, значит, у него кресло, программа проектирует кресло, значит, слева у него 5 кнопок подлокотники, внизу 5 кнопок виды спинок, и он выбирает пальцем прямо в монитор, что ему надо, и все получается. Вот. Я иду к ректору, а выставка была далеко от нашего вуза, я говорю, слушай, дай машину свою, я съезжу, посмотрю сам. Потому что, ну, не может столько человек одно и то же какой-то бред какой-то нести. Он мне дает машину свою ректорскую, я туда еду, приезжаю, подхожу точно. Стоит большой черный монитор, называется Mitsubishi, как сейчас помню. Кресло, 5 кнопок с подлокотниками, 5 кнопок со спинками. Вот выходит этот студент, там были студенты, которые работали этими гидами. Вот студент говорит, ну какой подлокотник хотите? Вот такой, ткнули, он появился на модели, все. То есть здорово. Ну и все пошли дальше, я остался. Подхожу к этому студенту. Я говорю, слушай, я преподаватель, я учу студентов, ну-ка рассказывай мне, как это делается. Студент посмотрел, это был очень хороший студент. И он говорит, вы знаете, я не имею права вам рассказать, как это делается. Но если, говорит, вы вот туда встанете, а я слегка тут отодвину занавеску, то вы все сами увидите. Хорошо, я встаю туда. Он таким легким движением как бы случайно отодвигает занавеску. Я вижу, что у них под столом стоит Макинтош, которым это все подключено, и оттуда все это и управляется. Хорошо, все, я увидел, к нему подошел, ну так никого нет, мы как бы он в одну сторону смотрит, я в другую. Я говорю, хорошо, а что это за монитор? И он говорит, этот монитор сделан специально для выставки. У него вот в этих местах действительно кнопки стоят за стеклом. Они реагируют на прикосновение там или под нос пальца, и Макинтош команда, а тот уже там все делает и назад посылает сигнал. Вот. Я успокоился. Я его поблагодарил, что это очень честный студент. Ему успехов пожелал. Успокоился, приезжаю. Я говорю, все нормально. То есть мы с вами развиваемся как надо. Мышью надо работать. Значит, все хорошо будет. Вот. Вот это было. Сейчас это все делается действительно пальцем. Причем мой первый довод был против пальца, что это не гигиенично. Вот сейчас, я не знаю, то ли изменились взгляды, то ли изменились пальцы. Но это все нормально уже. Вот, но это все очень интересно. Вот к чему мы идем.
Ну, на самом деле, я, наверное, тоже расскажу пару историй. Во-первых, что касается гигиены. Да, конечно, конечно. Что касается пальцев. В те времена, когда я был студентом технического вуза, мы еще чертили на бумаге, и нас учили одному маленькому, грубо говоря, ремесленному навыку. Раз в полчаса помыть руки. Иначе при черчении карандашом чертеж становился очень грязным. В какой-то момент, когда стали появляться, так сказать, тактильные дисплеи, когда я получил в свои руки, собственно, свою планшетку, это было 5 лет назад, ноутбук с тачскрином, но у него, правда, перо, я понял, что, вообще говоря, навык пора поднимать назад. Но достижения хардверных вендоров, они, в общем-то, сказать, немножко спасают. Буквально месяца 3 назад я увидел совершенно чудное. Хардверный девайс. Очень простая, элегантная перчатка, которая надевается на мизинец. Когда вы держите перо в руке, вы не пачкаете экран больше. Что я хотел этим сказать? Что хардверные вендоры – это не только высокие технологии, но это то, насколько тонко нужно думать о потребностях человека, который их использует. А вторая история немножко курьезная. Коллектив, в котором я работал в начале 90-х, буквально с 90-го года, был, наверное, первым в Новосибирске обладателем лазерного принтера. Увы, не Хьюлитт-Паккард, это были ваши конкуренты Canon. Он нам достался в рамках одного совместного проекта с финской компанией. Вроде бы его нужно было вернуть, но в силу таможенных проблем он у нас остался. Стыдно сейчас сказать, а может быть уже и не стыдно, для чего мы его использовали. Мы использовали его для печати талонов на продукты, которые были в Академгородке отпечатаны просто в типографии, но на цветной бумаге. Естественно, технологии домашней печати с типографским качеством никто не имел. У нас была проблема, что печать была чересчур качественной, и нам приходилось программным способом ухудшать качество картинки. Так вот, я надеюсь, что у более молодых поколений будет скорее, так сказать, потребность требовать от вендоров более высокого качества, чем пытаться его понизить. Ну вот сейчас нам Антон что-то продемонстрирует лихое.
Только надо включить. Значит, в 92-м или 93-м году, когда были такие маленькие бумажки в 100 и 200 рублей, синенькие и розовенькие такие, то наши студенты на копировальном аппарате черно-белом их размножали, карандашами раскрашивали. Качество было почти такое же, как у настоящих денег. А тогда сникерс стоил в киоске рублей 500. И вот он, сделав несколько таких бумажек, помяв их ночью, они ночью сидели, работали, выходили на улицу, покупали сникерсы. Вот я когда об этом узнал, мне было очень интересно. То есть милиция должна была представлять, что в городе, в центре города действует какая-то банда фальшивомонетчиков, наглая, которая подделывает самые мелкие деньги. Вот и по ночам на них покупает сникерс.
Наверное, даже есть эти экземпляры фальшивых талонов, но они получались качество гораздо более лучшего, чем оригинальные.
Нет, никак я питалась в детстве. Дело в том, что я пришла в эту отрасль из полиграфии, из тяжелых машин, то есть я изначально полиграфист. И когда я впервые познакомилась с такими устройствами, то есть, на самом деле давно, я всегда и всем, кому презентовала, говорила, печать с флеш-карты невозможно. Это широкий формат, высока вероятность ошибки, никогда такого не будет. И когда буквально пару недель назад я увидела это, я сказала, что уже никогда не говори никогда, потому что все возможно.
У меня, в принципе, вопрос к Антону, скорее всего. Прошу прощения, такой относительно скучный. Мне хотелось бы понять, возможно, вы знаете, почему современные производители сделали ставку в стереотехнологиях на шаттеры, скажем, по отношению к очкам с скрещенной поляризацией.
Ну, как мне кажется, опять же, я говорю, что я не принимал этого решения и не знаю конкретно, почему его приняли. Но вот те минусы, которые я знаю у технологии с скрещенной поляризацией, это то, что голова должна находиться как можно ближе к углу поляризации очков. И, соответственно, если мы делаем решение, которое создается для компьютерных игр, например, да, то оно сразу не подходит, потому что игрок, он обычно играет вот так вот. Если мы делаем решение для какого-то профессионального применения, да, то, в принципе, оно бы могло подойти, наверное. Ну, конструктор, он спокойный, да, он сидит в мониторе и смотрит. Но если мы делаем решение универсальное, которое должно также использоваться и для построения систем с погруженной реальностью, где возможно перемещение, да, в пространстве, то такая технология просто теряет смысл. Ну, потому что, меняя угол обзора, сразу же пропадает эффект. Вот я думаю, что ответ здесь таков. Что-то не хочет он включаться. А вот так, да? У меня на самом деле ролик-то всего две, даже минутка, у меня почему-то не включается из-за разрешения. Кстати, сейчас уже есть проекторы, которые тоже дают в стерео полноценную картинку.
Ну что, я считаю, что мы очень успешно побеседовали, несмотря на то, что часть наших коллег сегодня не смогла вместе с нами обсуждать, так сказать, наши общие задачи, проблемы и достижения. Так сказать, нет наших коллег из 3D Connection, нет представителей, так сказать, Z Corporation, с кем бы я хотел поговорить о 3D-печати, как и перспективной технологии. Надеюсь, что в следующий раз от вашей компании будут специалисты, связанные с аддитивными технологиями тоже.
Так, Антон, все
Есть полноценная цифровой прототип автомобиля в сборе целиком, ну, грубо говоря, автомобиля, да, это может быть самолет. И дизайнерам нужно разработать какие-то варианты окраски, варианты оснащения, там, материалов и так далее, для того, чтобы предлагать его на рынок. Так вот, собственно, с использованием этого приложения они получают геометрически правильные, ну, то есть фотореалистичные фотографии, и на основе этого приложения они могут видеть, как будет выглядеть машина, ну, или изделие, да, в режиме реального времени с применением тех или иных, ну, там, материалов, цветов и так далее. Причем это полноценная фотореалистика. Если на самом деле сделать фотографию, то она отличаться не будет. Это рассчитывается с учетом всех законов света, там, отражение, преломление, поглощение света. И работает это режим, ну, как бы в режиме реального времени. Работает это на GPU. То есть вот так это выглядит. На самом деле подобные системы стоят в автосалонах Ferrari, в автосалонах Lamborghini и Maserati в том числе. Эта же компания, ну, софтверная компания делает такие решения, но там все немножко проще, там они используются для того, чтобы демонстрировать заказчикам возможности, ну, варианты комплектации. А вот этот пример, это вот как раз в тему того, что, ну, что я видел удивительного. Вот, на самом деле, вот одна из таких наиболее удивительных вещей, которые я постоянно вижу в NVIDIA, это вот этот пример. Суть его в том, что есть, вот видите, да, есть покрышка, внутри нее стоит метка. Она жестко закреплена на покрышке на этой. Есть видеокамера, которая снимает то, что происходит. И вот то, что вы сейчас видите, это происходит в поле зрения, в поле видимости видеокамеры. Сейчас дальше мы, ну, будет виден монитор, на котором видно уже, уже собранная картинка, да, там будет собранное колесо, причем на нем будет отражаться и свет, который светится фонариком в реальности, но там будет с отражением и с преломлениями и так далее. И более того, ну, то есть будет оно прям двигаться, ну, в общем, смотрите. Вот это абсолютно реально, это тоже работает на GPU штука. Ну, то есть это вот современное, это не будущее, это современность. Вот видите, как оно катается. А вот человек — это Дженсен, это наш владелец и директор. С фонариком, который. Но это на самом деле, более того, это даже прошлое, эта запись была сделана год назад на конференции GDC, которая сейчас идет у нас в Санта-Кларе. На этой конференции тоже ожидается масса всяческих анонсов, всяких новых технологий, в том числе анонсов от производителей софтов. Вот, коли уж мы касаемся тематики SAPR, то ожидается анонс от компании Ansys. Ну, я не знаю, что, ну, вернее, рано пока говорить, что они анонсируют, если я не ошибаюсь, у них как раз завтра или послезавтра доклад. Но я его жду с нетерпением, поскольку, ну, в России очень много заказчиков Ansys. Вот, хотелось бы, чтобы они...